После Атланты, воплотившей в себе с такой изысканностью и пышностью все очарование юга, все мы смотрели на Тарльтон несколько свысока. Там было жарко. В первый же день от палящего солнца свалилось без сознания с десяток новобранцев. На севере та Мифа, которой я лелеял 3 года, собиралась замуж. Я получил вырезки и фотографии из газет. Романтическая свадьба военного времени, очень богатая и грустная. Я отчетливо представлял себе сияние темного неба, под которым она происходила, и со снобизмом юных лет не столько сожалел, сколько завидовал. Пришел день, когда я отправился в Тарльтон подстричься и столкнулся с Биллом Ноулисом, славным парнем. С ним мы в одно время учились в Гарварде. Он служил в гвардейской дивизии, что была в лагере до нас, но в самый последний момент перевелся в авиацию, и его оставили на родине. «Хорошо, что мы встретились, Энди», — как-то очень уж серьезно сказал он. «Мне скоро в Техас, а тут, видишь ли, всего 3 девушки». Я заинтересовался. 3 девушки? Это уже нечто мистическое. И вот одна из них. Мы как раз стояли перед аптечным магазином, и он прошел внутрь и представил меня первой, которую я тут же возненавидел. 2 другие — это Эйли Калхаун и Салли Кэрол Хеппер. Потому как он произнес ее имя, я догадался, что он неравнодушен к Эйли Калхаун. 3 дня спустя он позвонил и сказал, что наутро убывает, а вечером мы сходим к ней домой. Мы встретились у отеля и направились к окраине, благоухание жарких сумерек. Когда мы ступили на аллейку, из парадной выскочила девушка. «Простите, что опоздала», — крикнула она, но, заметив нас, добавила: «Ой, а мне еще 10 минут назад показалось, что вы...» Она осеклась. Скрипнул стул, и еще один парень, летчик из лагеря Гарри Ли, возник из тьмы веранды. «О, Кенби!» — воскликнула она. «Привет!» Кенби и Билл Ноулис смотрели друг на друга с неприкрытой враждебностью. «Кенби, милый, мне надо тебе что-то сказать на ушко», — не растерялась она. «Одну минуточку, Билл». Они отошли в сторону. Вскоре послышался страшно недовольный голос лейтенанта Кенби. «Ну тогда давай в четверг, ну чтобы уж без обмана». В темноте я ее едва различал, но когда встал, чтобы уйти, этого, несомненно, от меня ожидали, на нее упал от двери сноп оранжевого света. Маленькая, светловолосая, щеки густо нарумянины, а чрезмерно по-клоунски напудренный нос еще сильнее оттеняет их лихорадочный цвет. Но она, точно звездочка, просвечивала сквозь этот маскарад. «Когда Билл уедет, я каждый вечер буду сидеть здесь одна-одинешенька. Разве что вы сводите меня на танцы в загородный клуб». Эта трогательная жалоба вызвала смех Билла. «Смейся, смейся», — пробормотала она. «А смех-то плохой». Она направила булавку у меня на воротничке, глянув мне прямо в глаза. Во взгляде ее светилось нечто большее, чем простое любопытство. Это был пытливый взгляд. Точно она спросила: «Может, это будешь ты?» Как и лейтенант Кенби, я неохотно удалился. И ночь показалась мне вдруг какой-то томительной. 2 недели спустя я сидел с ней на той же веранде и безуспешно добрых полчаса пытался ее поцеловать. У нас возник шутливый спор, искренний я или нет. Я утверждал, что если она позволит мне ее поцеловать, я в нее тут же влюблюсь. Она же доказывала, что я все выдумываю. Последующие вечера проходили в том же духе. В лагерь я возвращался, преследуемый запахом магнолии и в настроении смутной неудовлетворенности. Я так ни разу и не поцеловал ее. Мы ходили на водевиль, в загородный клуб по субботним вечерам, где ей редко удавалось дотанцевать танец с одним партнером. Она брала меня на барбекю и на веселые арбузники и ни за что не хотела променять то, что я к ней чувствовал, на любовь. Теперь я понимаю, что это было бы нетрудно, но она в свои 19 была мудрой и, вероятно, считала, что эмоционально мы несовместимы. И потому я стал для нее другом, которому она поверяла все свои тайны. Мы вспоминали о Билли Ноулисе. Она думала о нем. Сама бы она ни за что в этом не призналась, но после зимы, проведенной в Нью-Йоркской школе и студенческого бала в Йеле, она мечтала о севере. Она говорила, что вряд ли выйдет за южанина. Потому-то Билла меня, да и многих других, тянуло к ней. Мы считали ее своей. Прошел июнь, за ним июль. Долетавшие из океана слухи о сражениях и ужасах войны как-то мало нас трогали. И все это время Эйли блуждала по танцзалу загородного клуба, выискивая кого-то среди молодых офицеров. Она увлекла нескольких, проявляя в их выборе неизменную проницательность. За исключением лейтенанта Кенби, которого она, по ее словам, презирала, но дарила свиданиями, потому что он такой искренний. И мы все лето делили ее вечера между собой. Однажды она отменила все свои встречи. Билл Ноулис должен был приехать на побывку. Мы обсуждали это событие с ученой бесстрастностью. Сможет ли он склонить ее к какому-нибудь решению? Лейтенант же Кенби был вовсе не бесстрастен. Он не давал ей проходу и заявил, что если она выйдет за Ноулиса, он поднимется на своей машине на 6000 футов, заглушит мотор и... Он до того ее напугал, что мне пришлось уступить ему свое последнее перед приездом Билла свидание. В субботу вечером они с Биллом Ноулисом появились в загородном клубе. Это была очень красивая пара. И я снова почувствовал зависть и тоску. Они пошли танцевать. Оркестр из 3 человек играл «Когда уедешь ты». И в исполнении было столько грусти и недоговоренности, что я до сих пор слышу, как каждый такт отбивает секунды драгоценного времени. Я понял тогда, что полюбил Тарлтон. Танцуя со мной, Эйли вдруг предложила выйти к машинам. Ей захотелось знать, почему ее не приглашают. Неужели все думают, что она уже замужем? «А ты собираешься?» «Не знаю, Энди. Порой, когда он обращается со мной, как со святыней, я прямо млею». Голос ее звучал приглушенно и словно бы издалека. А потом она засмеялась. «Я ощущал ее прикосновение, такой хрупкой и нежной. И тут, хотя Билл находился буквально в 10 шагах от нас, я смог бы, наконец, ее поцеловать». Наши губы едва коснулись. Но из-за ближайшего угла веранды вдруг вынырнул какой-то летчик и, вглядевшись в темноту, в нерешительности остановился. «Эйли?» «Да?» «Ты слышала? Сегодня днем...» «Что?» Она подалась вперед, голос ее задрожал. «Хорас Кенби разбился. Мгновенная смерть». Она неторопливо встала и вышла из машины. «Ты хочешь сказать, его убило?» — спросила она. «Да. Никто не может понять, в чем дело. Мотор почему-то». «Ох!» Она закрыла лицо руками, но не смогла сдержать хриплого стона. Мы беспомощно взирали на нее, а она, прислонившись головой к машине, глотала сухие слезы. Я пошел за Биллом, который стоял на мужской половине, беспокойно отыскивая ее взглядом, и сказал ему, что она хочет домой, а сам уселся на ступеньках крыльца. Вскоре вышли Эйли с Биллом. Эйли похныкивала, но при виде меня ее глаза широко раскрылись, и она быстро приблизилась. «Энди», — торопливо заговорила она тихим голосом, «ты, конечно, никому ни слова, что я тебе вчера... «А Кенби?» «Ну, разумеется». Она не сводила с меня глаз, точно желая удостовериться. И вроде бы удостоверилась. После чего вздохнула с таким странным облегчением, что я едва поверил своим ушам. Брови ее взметнулись в притворном, иначе не скажешь, отчаянии. «Энди!» Я смущенно потупил взор. Она явно просила меня обратить внимание на губительную, помимо ее воли, силу своих чар. «До свидания, Энди!» — крикнул Билл, когда они сели в такси. «До свидания!» — ответил я и чуть не добавил. «Жалкий дурак!» Мне, видимо, следовало принять одно из тех замечательных решений, которые принимают герои книг, проявить высокую нравственность и презреть ее. Куда там? Я и сейчас не сомневаюсь, что побежал бы за ней по мановению ее руки. Несколько дней спустя она поставила все на свои места. «Я знаю», — задумчиво сказала она, — «по-твоему, это ужасно в такую минуту и думать о себе, но какое потрясающее совпадение!» В 23 у меня не было убеждений, кроме одного. Есть люди сильные и привлекательные. Им позволено все. Другие же слабые и жалкие. Я надеялся, что принадлежу к первым, и был уверен, что Эйли тоже из них. Мне еще не раз пришлось изменить мнение о ней. Как-то в затянувшемся разговоре с одной девушкой о поцелуях, правда, в те дни люди больше говорили о них, чем целовались, я вскользь заметил, что, например, Эйли целовалась всего с двумя или тремя, да и то лишь когда думала, что влюблена. К моему немалому замешательству девушка буквально покатилась со смеху. «Но ведь это правда!» — уверял я ее. Вдруг, поняв, что нет, она сама мне говорила: «Эйли Калхаун, о господи, да ведь прошлой весной на вечеринке в Технологке...» Стоял сентябрь. Нас в любой день могли отправить за океан. И чтобы укомплектовать состав, прибыла последняя группа офицеров из 4-го учебного лагеря. Этот лагерь отличался от 3 первых. Офицеры в нем были выходцами из рядовых, даже из призывников. У них были странные фамилии, совершенно безгласных. И если не считать нескольких молодых добровольцев, вряд ли кто из них получил образование. В нашу роту попал лейтенант Эрл Шон из Нью-Бедфорда, штат Массачусетс. Человека физически более совершенного мне еще не доводилось видеть. Прекрасного роста, черноволосый, с сияющими темно-карими глазами и румянцем во всю щеку. Он был не слишком умен, и грамоты ему явно не хватало, однако офицер он был хороший, сдержанный, требовательный и с тем налетом тщеславия, что не вредит военным. Мы жили подвое, и его поселили в моем дощатом домике. Через неделю над его койкой появилась грубо приколоченная гвоздями фотография какой-то тарлтонской красотки. Во! Не потаскушка какая-нибудь, светская девушка со всеми лучшими людьми в городе знакома. На следующее воскресенье, во второй половине дня, я увидел ее в получасном бассейне за городом. Когда мы с Эйли туда приехали, я заметил на другом конце Шона. «Эй, лейтенант!» Я помахал ему в ответ. Он улыбнулся и подмигнул мне, кивком указав на девушку рядом с ним. Потом, ткнув ее в бок, дернул головой в мою сторону. Это он так нас представил друг другу. «Кто это там с Китти Пестон?» — спросила Эйли. И когда я ответил, она сказала, что он похож на кондуктора трамвая, и сделала вид, что ищет свой билет. Минуту спустя Шон быстрым и красивым кролем переплыл бассейн и вылез с нашей стороны. Я познакомил его с Эйли. «Как тебе моя девушка, лейтенант?» — спросил он. «В порядке, правда?» «А я что говорил?» Он дернул головой в сторону Эйли, давая мне понять, что милашка и Эйли вращаются в одних кругах. «Может, как-нибудь вечером пообедаем все вместе в отеле, а?» Я почти тут же их оставил, забавляясь видом Эйли, на лице которой было прямо написано, что это уж ни в коем случае не ее идеал. Но отделаться от лейтенанта Шона было не так-то просто. Он быстро и необидно пробежал глазами по ладненькой изящной фигурке Эйли и решил, что новая знакомая подходит ему больше прежней. А немного погодя увидел их обоих в воде. Эйли плыла, делая небольшие точные взмахи, а Шон неистово барахтался то сзади, то впереди, останавливаясь и восхищенно глядя на нее во все глаза. Так мальчик глядит на раскапризничавшуюся хорошенькую девчушку. День кончался, а он не отставал от нее ни на шаг. Наконец Эйли подошла ко мне и прошептала со смехом: «Прямо преследует меня? Думает, я не уплатила за проезд». Она быстро обернулась. Перед нами, странно возбужденная, стояла мисс Китти Престон. «Вот уж не думала я, Эйли Калхаун, что ты забавы ради станешь отбивать у кого-нибудь парня». Выражение беспокойства промелькнуло на лице Эйли. Она боялась сцены. «Я считала, ты выше этого». Голос мисс Престон был тихий, но в тоне его слышалась та напряженность, которую чувствуешь гораздо раньше, нежели воспринимаешь слова. И я увидел, как ясные, красивые глаза Эйли забегали по сторонам. К счастью, сам Эрл с беззаботным видом неторопливо направлялся к нам. «Если он тебе не безразличен, ты, конечно, не станешь унижать себя в его присутствии», — быстро проговорила Эйли, высоко подняв голову. Здесь столкнулось ее умение вести себя с наивным и безудержным собственничеством Китти Престон, или, если хотите, манеры Эйли с вульгарностью Китти. Она отвернулась. «Постой, детка!» — крикнул Эрл Шон. «Где ты живешь? Я бы тебе звякнул при случае!» Во взгляде, которым Эйли его смерила, Китти могла прочесть, что он ее совершенно не интересует. «Я весь этот месяц очень занята в Красном Кресте», — сказала она. И голос ее был таким же холодным, как и зачесанные назад светлые волосы. «До свидания». По дороге домой она рассмеялась. Выражение беспокойства, вызванное недавним инцидентом, в который она по глупости оказалась втянутой, сошло с ее лица. «Ей ни за что не удержать этого парня», — сказала она. «Ему нужна другая». «Очевидно, ему нужна Эйли Калхаун». Мысль показалась ей забавной. «Он дал бы мне свой компостер, и я носила бы его, как булавку студенческого братства. Вот была бы потеха, увидела бы мама такого у нас в дверях, сразу бы умерла». И надо отдать Эйли должное. Прошло целых полмесяца, прежде чем он появился у них дома. Хотя он так за ней приударял, что на очередных танцах она сделала вид, будто это ее раздражает. «Самый настоящий бандит, Энди!» — шепнула она мне. «Но такой искренний!» Однако слово «бандит» она употребила без той уверенности, какая звучала бы в нем, окажись он южанином. Она понимала это только умом. Для ее уха голоса всех янки звучали одинаково. И почему-то при его появлении на пороге их дома миссис Калхаун не испустила дух. А неискоренимые якобы предрассудки родителей Эйли оказались на поверку фамильным призраком, который исчезал по ее желанию. Кто больше всех удивился, так это ее друзья. Ведь Эйли всегда была чуть выше Тарлтона, такая разборчивая в своих ухажерах, обычно лучших офицерах лагеря. Эйли! И вдруг с лейтенантом Шоном. Я устал всех уверять, что она просто развлекается. И правда, почти каждую неделю у нее появлялся кто-нибудь новый. То морской лейтенант из Пенсаколы, то старый друг из Нового Орлеана, но в промежутках... При ней всегда состоял Эрл Шон. А тут пришел приказ лучшим офицерам и сержантам отправиться в порт и погрузиться на транспорт, идущий во Францию. Моя фамилия тоже оказалась в списке. С неделю я провел на стрельбах, а только вернулся в лагерь, ко мне сразу же подошел Эрл Шон. «Мы хотим устроить в офицерской столовой прощальную пирушку. Ты, я, капитан Крейкер и три девушки». За ними нам с Эрлом надо было съездить. Мы захватили Салли Кэрол Хеппер и Нэнси Ламар, и Кейли. У дверей нас встретил дворецкий и заявил, что ее нет дома.
«Нет дома?» — тупо повторил Эрл. «Где же она?»
«На этот счет ничего не сообщали. Сказали, нет дома, и все».
«Но это же черт знает что!» — воскликнул Эрл. Он принялся ходить по знакомой сумрачной веранде. Слуга стоял и ждал у двери. Эрл что-то вспомнил. «Слушай!» — обратился он ко мне. «Слушай, она, наверное, злится».
Я ждал. «Передай я всего на минутку», — решительно сказал он слуге. «Как же я передам, если ее нет дома?»
И снова Эрл в раздумье заходил по крыльцу, потом покачал головой и сказал: «Ну да, злится из-за вчерашнего».
Он в нескольких словах рассказал мне, как было дело.
«Погоди», — сказал я, — «посиди-ка в машине. Может, я все улажу».
Он неохотно согласился, и я попросил слугу: «Оливер, скажите мисс Эйли, что я хочу повидать ее. Один».
После небольшого препирательства он ушел и через минуту вернулся с ответом: «Мисс Эйли говорит, что того, другого джентльмена, она больше знать не хочет, а вы можете войти».
Она была в библиотеке. Я ожидал увидеть ее воплощением холодного, оскорбленного достоинства, но на лице ее было беспокойство, смятение, отчаяние. Веки красные, точно она долго плакала, безутешно и горько. «А, Энди, привет», — с надрывом сказала она. «Давно я тебя не видела». «Он уехал?»
«Перестань, Эйли».
«Перестань, Эйли», — вскочила она, — «перестань, Эйли. Он окликнул меня, понимаешь? Приподнял шляпу. Стоит в 10 футах от меня с этой ужасной, ужасной женщиной, взял ее под руку и болтает. Потом увидел меня и приподнял шляпу».
Я принялся уговаривать ее, сказал все, что говорят в таких случаях. На это ушло с полчаса. И хоть бы хны, она упрямо бубнила, что он неискренний. И я в который уже раз задумался, что все-таки значит для нее это слово. Уж, конечно, не постоянство. Это было, видимо, какое-то особое отношение, которого она к себе требовала. Я встал и хотел уйти. И тут просто невероятно. На дворе трижды нетерпеливо прозвучал рожок автомобиля. Это было ошеломляюще. Будто Эрл стоял с нами в комнате и отчетливо произнес: «Ну и черт с тобой, я не собираюсь ждать здесь всю ночь».
Эйли испуганно глянула на меня. И вдруг в глазах ее появилось какое-то странное выражение. И тут же разлилось, разбежалось, рассеялось в слезной истерической улыбке по всему лицу. «Ну, не жуткий ли тип?» — закричала она в безумном отчаянии. «Ну, не ужасен ли он?»
«Скорее», — быстро сказал я, — «возьми свой плащ, это наш последний вечер».
Я до сих пор отчетливо его помню. Свет от свечей, дрожавший на грубых досках барака офицерской столовой, на оборванных бумажных украшениях, оставшихся от вечеринки инданской роты, грустную мандолину, на которой в палаточном городке кто-то наигрывал по слуху «Мой дом в Индиане», выбрав именно эту мелодию из всеобщей ностальгии уходящего лета. И три девушки, затерявшиеся в загадочном мужском мире, тоже что-то чувствовали, какую-то восхитительную неопределенность. Точно они были на волшебном ковре, который опустился в этой южной стороне, и в любую минуту ветер подхватит его и унесет прочь. Мы поднимали тосты друг за друга и за юг, и, наконец, оставив в столовой салфетки, пустые стаканы и недавнее прошлое, вышли, взявшись за руки на лунный свет. Крейкер ушел на дежурство, а мы сели в поджидавшую машину и отвезли домой его девушку. Потом Эйли и Эрл, Салли и я, устроившись подвое на широком заднем сиденье, каждая парочка сама по себе, поглощенная друг другом и шепчущаяся, мы выехали из города в широкую ровную темноту. Юг пел нам.
Не знаю, помнят ли они, зато я не забыл. Холодные бледные лица, полузакрытые влюбленные глаза и голоса. Тебе удобно? Да, тебе. Нет, правда, удобно? Да. Вдруг мы поняли, что уже поздно и что все кончилось. Мы повернули домой. На другой день нашу часть отправили в Кэмп Миллс, но во Францию я так и не попал. Мы провели холодный месяц на Лонг-Айленде, погрузились с остальными касками на боку на транспорт, потом выгрузились. Войны больше не было. Я опоздал на войну. По возвращении в Тарльтон я решил уйти из армии, но как кадровика меня продержали большую часть зимы. А Элшон демобилизовался одним из первых. Он хотел подыскать работу получше, пока есть выбор. Эйли ничего ему не обещала, но они договорились, что он вернется сюда. К январю лагеря, царившие 2 года над небольшим городком, свернулись, и только запах гари, доносившийся с пепелища, напоминал о кипевшей там еще недавно жизни. А то, что осталось, с жалким видом ютилось у здания дивизионного штаба, где торчали сердитые офицеры, тоже опоздавшие на войну. И вот парни Тарльтона стали возвращаться со всех концов земли. Одни в канадской форме, другие на костылях или с порожними рукавами, оставив промежутки вместо солдат, вырванных смертью из его рядов, промаршировал по улице батальон Национальной гвардии и, завалив прилавки магазинов разным барахлом, навсегда сошел с романтического пьедестала. А на танцах в загородном клубе мундиры почти растворились в массе смокингов. Перед Рождеством неожиданно приехал Билл Ноулис, но на другой же день укатил. Либо он предъявил Элли ультиматум, либо она, наконец, дала ему отставку. Я встречался с ней, когда она не была занята с демобилизованными героями из Саванны и Агасты, но я чувствовал себя вышедшим из моды пережитком прошлого. Да так оно и было. Она ждала Эрла Шона с такой неуверенностью, что предпочитала не говорить об этом. Он приехал за 3 дня до моей демобилизации. Я увидел их на Маркет-стрит, и другой такой жалкой пары мне не припомнить, хотя, наверное, подобная ситуация повторялась в каждом городе, где имелись лагеря. В облике Эрла все было, что называется, не так. Шляпа зеленая, с ярким пером, а пиджак со шлицами, отделанный тесьмой того чудовищного фасона, который довели до абсурда национальная реклама и кино. Очевидно, он побывал у своего прежнего парикмахера. Волосы не спадали скобкой на розовую бритую шею. Не то чтобы одежда на нем лоснилась от бедности, но от всего его вида так и шибало духом дешевых танцулек и клубов на углу. Ведь она никогда не представляла себе реальности. В этой его одежде пропала даже естественная грация великолепного тела. Сначала он хвастался своей новой работой, на 2 пока хватит, а там уж он как-нибудь доберется до шальных денег. Но стоило ему вернуться в ее мир, с его этого мира законами, как он, видимо, понял, что она не для него. Не знаю, что сказала Эйли, или насколько горе перевешивало ее изумление, она действовала быстро. 3 дня спустя Эрл и я ехали на север одним поездом. «Вот и конец всему», — задумчиво сказал он. «Замечательная девушка. Но больно уж грамотно, не для меня. Наверное, выйдет за богатого парня с положением. Не понимаю только, чего она крутит». Потом добавил: «Приезжай, — говорит, — через год». «А к чему?» «Эти аристократические штучки хороши, если есть деньги. Только зря я старался», — хотел, видимо, сказать он. Провинциальное общество, в котором он с таким наслаждением вращался 1/2, уже казалось ему манерным, фотоватым, неестественным. «Ты ничего не заметил, когда мы садились?» — спросил он немного погодя. «Там такие две девахи и совсем одни. Может, совершим бросок в соседний вагон и пригласим их на ланч? Та, что в голубом, моя». Ступив несколько шагов, он обернулся. «Слушай, Энди», — сказал он, хмурясь, — «тут такое дело. Откуда она могла узнать, что я был трамвайщиком? Я никогда ей этого не говорил». «Понятия не имею». Теперь повествование приближается к тому огромному пробелу, который так и останется до сих пор незаполненным. Все 6 лет, пока я заканчивал в Гарварде юридический факультет, строил транспортные самолеты и вкладывал деньги в производство дорожного покрытия, рассыпавшегося под колесами грузовиков, Элли Калхаун была для меня не более чем именем на рождественских открытках, которыми мы обменивались. Меня точно обвивало им в теплые ночи, когда вспоминался запах магнолии. Случалось, знакомый по Тарлтону спросит: «А что с той блондинкой, помнишь? Она еще пользовалась таким успехом». Но я не знал, что с ней. Как-то вечером в Нью-Йорке у Монмартра я столкнулся с Нэнси Ламар и узнал, что Элли была обручена с кем-то из Цинциннати, ездила на север познакомиться с его родней, но потом разорвала помолвку. Она была все так же хороша, и ее постоянно осаждали завидные поклонники. Но ни Билл Ноулис, ни Эрл Шон больше не приезжали. И примерно в то же время я услышал, что Билл женился на девушке, с которой познакомился на корабле. Вот и все. Не такая уж большая заплата, чтобы закрыть ею 6 лет. Может, это и покажется странным, но о поездке на юг я задумался неожиданно, став свидетелем одного эпизода на небольшой станции в Индиане. Девушка в жестком розовом марганди бросилась на шею парню, сошедшему в сумерках с нашего поезда. Торопливо повела его к поджидавшей машине, и меня точно кольнуло. Мне показалось, она увозит его в затерянный летний мир моих 20 лет. Где время замерло, и очаровательные девушки, окутанные, как и само прошлое, дымкой, все еще бродят по сумеречным улицам. Наверное, поэзия — это мечта северянина о юге. Телеграмму я послал Элли не сразу, а лишь месяц спустя, и без промедления выехал в Тарлтон. Стоял июль. Отель «Джефферсон» показался мне странно жалким и душным, а из гостиничной столовой, которую моя память всегда связывала с офицерами и девушками, доносились обрывки песен какого-то клуба патриотов. Я узнал шофера такси, который вез меня к дому Элли. Но его, конечно, помню, лейтенант, прозвучало неубедительно. Я был лишь одним из 20 тысяч. Это были странные 3 дня. Первый девичий блеск Элли постигла участь всего земного. Но это случилось уже без меня. Внешне она оставалась все еще такой привлекательной, что невольно хотелось коснуться того «я», что трепетало у нее на губах. Впрочем, нет, изменения оказались более глубокими. Я сразу же увидел, что у нее другая линия поведения. Прежние модуляции, в которых слышались гордости, намеки на известные ей тайны лучших, более светлых предвоенных дней, исчезли из ее голоса. На это у нее теперь не было времени. Она перескакивала с одного на другое. В звуках ее речи преобладали насмешливо отчаянные интонации нового юга. И в них было брошено все, лишь бы только не останавливаться и не задумываться о настоящем, о будущем, о себе, обо мне. Мы пошли на шумную вечеринку в доме каких-то молодоженов, и она была нервным узлом ее, точкой накала, ведь ей уже было не 18. А она в своей роли бесшабашной шутихи казалась прелестной, как никогда. «Эрл Шон тебе ничего не писал?» — спросил я ее на второй вечер по дороге в загородный клуб. «Нет». Она на мгновение посерьезнела. «Я часто думаю о нем. Он был...» Она замолчала. Кем? Я чуть не сказала человеком, которого я любила больше всех. Но это было бы неправдой. Я, в сущности, никогда по-настоящему его не любила, иначе бы рано или поздно я вышла за него. Верно? Она вопрошающе на меня посмотрела. Во всяком случае, я бы с ним так не обошлась. Ничего бы у вас не получилось. Может, ты и прав, неуверенно согласилась она. Настроение у нее изменилось. Она снова перешла на шутовской тон. Как все-таки янки дурачили нас, бедных южных девочек. О, Господи! Когда мы добрались до клуба, она растворилась, как хамелеон, в незнакомой мне толпе. В зале танцевало новое поколение. В нем было меньше достоинства, чем в тех, кого я знал. Но ни один из этих молодых не выражал его ленивой, лихорадочной сущности так, как Эйли. Возможно, она вообразила, что в своем первоначальном стремлении убежать от провинциализма Тарлтона она идет одна, следуя за поколением, которому не суждено было иметь преемников. А где именно проиграла она битву, которая велась за белыми колоннами ее веранды, я не знаю. Но она сделала неправильный выбор. Что-то упустила. Ее фантастическая живость, которая даже теперь собирала вокруг нее столько поклонников, что она соперничала с окружением самых молоденьких и свеженьких девиц, была признанием поражения. Проводив ее домой, я ушел в настроении смутной неудовлетворенности, как часто бывало в те далекие июньские вечера. И только много часов спустя в отеле, беспокойно ворочаясь в кровати, я понял, что меня мучит, что меня всегда мучило. Я глубоко и неизлечимо влюблен в нее. Несмотря ни на какую несовместимость, она все еще была для меня и навсегда останется самой желанной. На завтра я сказал ей об этом. Был один из тех жарких, так хорошо знакомых мне дней, и Эйли сидела подле меня на кушетке в затененной библиотеке. «Что ты?» — чуть не в испуге воскликнула она. «Я бы не могла за тебя выйти. Я ведь совсем не так тебя люблю». «Да и любила ли когда?» «И ты меня не любишь. Я не хотела тебе говорить, но в августе я выхожу за другого. Мы даже не давали объявления, хватит с меня двух раз». Она вдруг вспомнила, что я могу обидеться. «Энди, ведь это у тебя блажь, согласись. Ты знаешь, что я никогда бы не вышла за северянина». «Кто он?» — спросил я. «Один человек из саванны». «Но его ты любишь?» «Конечно, люблю». Мы оба улыбнулись. «Конечно, люблю. А ты чего от меня ждешь?» На этот раз у нее не было сомнений. Она не могла себе их позволить. Я понял это, потому что передо мной она давно перестала притворяться. Сама эта естественность, понял я, происходила от того, что она никогда не считала меня серьезным претендентом. Под маской прирожденного благородства скрывалась забота только о себе. И она даже представить себе не могла, что кто-либо, не впавший в слепое обожание, и вправду полюбит ее. Именно это она и называла искренностью. И потому безопаснее всего чувствовала себя с людьми вроде Кенби и Эрла Шона, которые не могли отозваться свысока о якобы аристократической душе. «Ладно», — сказал я, как будто она и спросила у меня разрешение на брак. «Тогда не окажешь ли мне услугу? Все, что хочешь. Съездим в лагерь». «Но там ничего не осталось, милый. Мне все равно». Мы пошли в центр. Перед отелем шофер такси повторил ее слова. «Там теперь ничего нет, Кэп». «Неважно. Поезжайте». 20 минут спустя он остановился на широкой незнакомой равнине, припудренной новыми участками хлопка с разбросанными там и сям купами сосен.
«Хотите съездить вон туда, где дым?» – спросил шофер. «Это новая тюрьма штата».
«Нет. Давайте лучше по этой дороге. Я хочу найти место, где я когда-то жил». Старый ипподром, незаметный в дни былого великолепия лагеря, теперь скорбно вздымался полуразрушенной трибуной. Я тщетно пытался сориентироваться. «Теперь туда, мимо вон тех деревьев, а потом сверните направо. Нет, налево».
Он с профессиональным отвращением повиновался.
«Ты ничегошеньки не найдешь, милый», — сказала Элли. «Подрядчики все снесли». Мы медленно ехали вдоль поля. «Это могло быть здесь. Ну-ка, остановите, я выйду», — вдруг сказал я. Элли осталась в машине, и теплый ветерок играл ее вьющейся челкой. Она была такая красивая. «Это могло быть здесь. Вон там улицы нашей роты, а барак офицерской столовой, где мы устроили прощальную пирушку, как раз через дорогу». Шофер такси снисходительно на меня поглядывал, а я то и знай стыкался в низком кустарнике, пытаясь найти свою юность в дранке, в полосках кровельного железа, в ржавой жестянке из-под томатов. Я попробовал отыскать глазами знакомые деревья, но уже смеркалось, и те ли это самые, определить было трудно.
«Ипподром скоро восстановят», — крикнула Элли из машины. «Тарльтон на старости лет начинает модничать».
Нет, это все-таки были не те деревья. Ясно оставалось только одно. Место, которое кипело когда-то жизнью и энергией, не стало. Точно его никогда и не было. А через месяц уедет Элли, и юг для меня опустеет навсегда.